Радио Свобода. На волнах Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона рядом с Виктором Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, кто у нас сегодня в гостях?
А то ты сама не знаешь, Вероника. Наш сегодняшний гость – социолог, ведущий научный сотрудник Левада-центра Борис Дубин. Борис Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Напомню слушателям, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве, телефон 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент всюду «Радио Свобода». Напомню, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители упомянутых городов. И наш электронный адрес – mail@radio-svoboda.ru.
Ну вот, как сказано задолго до нас, умножающий знания умножает скорбь. А социология – такая профессия, что человек, который ею занимается близко и плотно, видимо, должен быть довольно скорбным человеком, потому что знания к нему приходят иногда излишне. Мы успели с вами 2 минуты переброситься до эфира. Вы сказали, что принесли какие-то не самые веселые цифры.
Да, ну, вообще говоря, так было не всегда. С социологией было не всегда, и в моем личном опыте было не всегда. А вот чем дальше, тем больше, ну, не то чтобы скорбь, но задумчивость, тревогу, иногда и более горячие чувства. Гнев, негодование вызывают цифры. Но поскольку не дело социолога переживать и чувствовать, а его дело понимать, и понимать, в частности, к чему дело идет, не только сами цифры, но и то, что за ними стоит, то все-таки в познании наряду со скорбью есть и какие-то более позитивные составные части. А насчет цифр, ну, цифры последние, понимаете, чему они могут быть посвящены? Это гибель Политковской, это отношение к происходящему в Грузии и к тому, что происходит гламурзом даже не в Грузии.
А вокруг Грузии.
Вокруг Грузии, между Грузия, руководством Грузии и руководством России. И опять-таки, даже, может быть, не само это, а все, что через это выговаривается в коллективном сознании, прицепляется, прилепляется, приклеивается к этой теме. Вот там, конечно, довольно много.
Ну, давайте, может быть, мы с грузинской темы начнем. Она, конечно, примагнитила очень много.
Еще бы. В принципе, как бы вот такой уровень негативизма в отношении других стран, других народов, ну, мы считали там на уровне 30% людей, которые там негативно относятся, там, ну, в горячие времена, там, к Украине, да, вот, выше было по отношению к Прибалтике, Латвия, Литва.
Уточните, речь шла о правительствах, о стране, о государстве, как, или о представителях народа?
Как вы относитесь к стране?
Стране. Вот.
Ну, применительно к большим странам, скажем, к Соединенным Штатам или там, к европейцам и Европейскому Союзу, мы разграничиваем эти вещи. Отношение к людям неизменно лучше, чем отношение к их правительствам. Применительно к Соединенным Штатам это довольно заметно. Что касается Грузии и грузин, то здесь, я должен сказать, разница есть, но не такая большая, а главное, что сами цифры зашкаливают.
Какие цифры?
Ну, скажем, отрицательно относятся к Грузии сегодня 57-58% взрослых.
Грузии как государство.
Грузии как государство. Примерно столько же, ну, там 50 с небольшим, разница есть, но не такая явная, плохо относятся к грузинам. Значит, имеется в виду, конечно, да, вряд ли грузины, которые живут в Грузии, а, видимо, те грузины, которых люди вот видят там в городе Москве или в другом городе.
Поразительная штука, да.
Простите, а какие цифры были до последних событий?
Ну, там не было такого уж сильного негативизма. По отношению к Саакашвили всегда были несколько такие настороженные чувства, и негативизм поднимался, но все-таки, чтобы до 60% это, ну, до 40, скажем, доходило, да, там, когда были какие-то особенно резкие заявления. Вот это было, ну, выше нашей средней нормы, но не настолько, все-таки вдвое, да.
Я вам сейчас скажу, может быть, вы этой цифры не знаете, это было когда? Это было позавчера... кажется, видимо, в пятницу, я был на радиостанции «Эхо Москвы», делал там свою программу, и вошел Венедиктов с бумажками в руках и квадратными глазами. Значит, рикошет, у них там есть такая форма опрос, да? 38% радиослушателей высказались за депортацию и высылку из страны граждан России грузинского происхождения. Граждан России, даже уже просто. То есть это уже даже не знаешь, с чем сравнить, с какими годами.
К сожалению, могу подтвердить это нашими цифрами, и они ровно такие же. 38% населения страны за то, чтобы депортировать, даже если это люди, имеющие российские документы.
Тогда, может быть, Венедиктов входил с вашими цифрами. Может быть, это был не рикошет, а именно ваш. Я не поручусь.
38-40, это, конечно.
И там еще порядка 13 затрудняются ответить. То есть больше половины, половины считают это, по крайней мере, не исключенным для себя. Высылку граждан другой национальности, это фантастические цифры.
Прекратить выдачу документов, порядка 60%. Подвергать особому контролю вплоть до закрытия предприятий, принадлежащих грузинам, за 70, по-моему, чуть ли не 74, 78, вот такой уровень.
Ну, смотрите, какая штука. Значит, как я понимаю, собственно, там Грузия и грузины тут не очень-то даже при чем.
Конечно.
Да? Это так или иначе выплескивается ксенофобия. Просто, то есть, название... имя народа, оно может меняться. Евреи, чеченец, грузин, это уже подробности. Да. В сущности, это цифра ксенофобии, а не именно персонально антигрузинская.
Ну, или, может быть, еще сильнее. Можно еще раз попробовать повернуть этот шарик. Значит, это, конечно, отторжение и тяжелые, злобные, завистливые чувства по отношению к чужаку или даже врагу, если на таком-то уровне, все-таки это уже не просто чужак, это враг. Но если еще раз этот шарик повернуть, то это чувство неуверенности в себе, уверенности, что нас не уважают, и мы не занимаем того места, которое достойны, бесперспективность собственной жизни, внутренние страхи. Вот что за этим стоит, и безусловно, что эти чувства подогревают.
Безусловно. Звонок, да? Даже несколько. Давай.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». И сегодня у Виктора в гостях социолог и переводчик Борис Дубин. Звонок из Санкт-Петербурга от Артема. Здравствуйте, Артем.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Можно два коротких вопроса?
Давайте.
Вот скажите, что конкретные шаги. Вот сейчас трагедия в стране происходит. Там люди гибнут от суррогатного алкоголя. Угу. Вот, допустим, все знают, кто служил в армии или кто на заводе работал. Что нужно делать, чтобы не отравляться? Это просто элементарно. Просто вести узкую монополию государства установить на производство пищевого спирта и распространение его через, допустим, аптеки. Угу. Чтобы люди, которые не могут, как говорится, пользоваться, в магазины ходить.
Так, понятно. Да. В чем вопрос-то, Артем?
Вопрос в том, что вот тогда вообще не будет никаких подозрений даже, что вот этот Саакашвили там с грузинским варами пытался отравить этих людей. Сразу ксенофобия упадет. И второй вопрос, можно, да, сразу?
Да, конечно.
Вот передача недавно была у Владимира Кармурзы, 3 дня назад, по-моему. Uh-huh. И вот был, тут не только вот социолога вопрос, а ответ хотел бы узнать. Может быть, ведущий ответит и с позиции лучших людей страны, там, Аллы Гербер, Аллы Пугачева или антифашистов. Потому что я думаю, что он знает эти ответы. Значит, вопрос такой.
Плохо.
Значит, по инициативе Бжежинского, это в передаче было сказано.
Да.
В Соединенных Штатах Америки, очевидно, это в духе Гитлера и Геббельса, был принят закон о том, который объявлял всех русских, всю нацию, даже тех американцев русского происхождения, которые живут в Америке и которые лишались права там устраиваться на государственное учреждение, объявлял угнетателями других наций. Алло.
Я вас слушаю, вопрос, я все жду вопроса.
Угнетателями других наций.
Да, вопрос-то в чем, Артем?
То есть, вот я хотел знать у социолога, вообще, как он относится, можно ли вот целый народ,
понятно,
народ обвинять
за действия Сталина, ясный вопрос. Вопрос ясно. Значит, давайте сначала по-первому. Значит, связь узкой монополии государства с понижением уровня ксенофобии. Понимаете, какая штука? Ну, во-первых, я, пользуясь случаем, хочу обратиться к главному санитарному врачу Онищенко, который боролся успешно с Боржоми, с Кинзмараули, да, и мы благополучно победили эту нечисть. Теперь тысячи людей травятся по всей стране, ЧП, да, сотни людей умерли. Я вам хочу сказать, я поставил чистый эксперимент, это было довольно беспощадно, я просто в роли Луи Пастера выступил. Дело в том, что я уже писал об этом. Я, как только эта вся бредятина началась, я достал ящик грузинского вина и ящик боржоми. Ящик боржоми уже выпил. Другой ящик боржоми мне прислали на радио производители боржоми, и я рискнул трудовым коллективом «Эхо Москвы». Вы знаете, мы выпили два ящика боржоми и ящик вина. Мы все живы. Я вам хочу официально, товарищ господин, товарищ главный санитарный врач, хочу вас официально поставить известность. Мы все живы. Вот. А в отличие от тех людей в Пермской области и в других областях, которые пили, значит, вот то, что вы им оставили вместо Кинзмараули. Вот. Что же касается уровня ксенофобии, я думаю, нашлась бы другая привязка. Это не проблема для государства найти, в чем еще виноват Саакашвили, кроме Кинзмараули. По второму вопросу, я не слышал, чтобы что-нибудь подобное говорил Бжезинский. Тем более, что Бжезинский уже, насколько я понимаю, лет 20 никакого отношения, по крайней мере, к правительству, да, или там, к тем, кто принимает решения, не имеет. Ответ, Артем, на ваш вопрос простой. Конечно, нельзя. Я только не думаю, что с этим вопросом надо обращаться к Бжезинскому. У нас гораздо ближе люди, которые целые народы, значит, охаивают и делают враждебными. У нас еще звонки.
Сергей из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемые ведущие и гости передачи. Вот хотелось бы узнать ваше мнение об интеграции на просторах бывшего СССР. Как, по вашему мнению, в Беларуси, Украине, насколько популярна эта идея? И второй фактор, как барометр, больше граждан этих стран стремятся сейчас ехать работать и учиться в западные страны, или тяготеют к России?
Ясен вопрос, Борис Владимирович, это, наверное, к вам.
Ну, что касается интеграции, то я не вижу особых перспектив интеграции Украины и России. Что касается Белоруссии, то определенные шаги, как вы знаете, политические делались, пока ничем не закончились, и не видно, чтобы чем-нибудь путным закончились в обозримое время. Что касается мнения россиян по этому поводу, то белорусы и Белоруссия как страна, кажется, единственный народ и единственная страна, которую большинство населения России безоговорочно считает другом России. Других друзей у нас сегодня просто нет.
Немножко печально звучит.
Да.
Учитывая особенности строя. А что касается строя, как-то разделяется там?
Да, конечно, хотя не могу сказать, что президент Белоруссии вызывает у россиян чувство какого-то явного отторжения.
Классово-близкий.
Все-таки, да, социально и классово-близкого в основном большая часть населения в нем видит. Не хотела бы видеть его российским президентом, мы такой вопрос задавали.
Ага.
Ну, по крайней мере, большая часть не хотела.
Да-да-да.
Вот, но при этом за единение с этим народом и за любые государственные формы интеграции с ним.
Сейчас Светлана вопрос. Александровна нам дозвонилась. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Виктор.
Да.
С учетом моей любви к вам, не отключайте меня. У меня два вопроса будет в конце.
Давайте.
Вот, первый
вопрос. Давайте все-таки, да, формулируйте вопрос. Да,
во-первых, я с уважением отношусь к Грузии. Угу. Это раз. К сожалению, сюда едут не лучшие люди. И, кстати, на рынках грузин я не вижу. Теперь так хочу поделиться. Когда льву повесили табличку на хвост «Он осел», и каждый день об этом говорили, пришла минута, когда он начал блеять. Теперь, в свое время я в одних из газет, которые доказывают, что они правду говорили, я не могла понять, почему все время вокруг Ишер проблема. Оказывается, там сейсмическая станция, которая не только регистрирует взрывы, но и имела оборудование, которое стреляет в земной коре. И в точно заданном районе происходили искусственные колебания земной коры. Эту станцию русские красные миротворцы не хотели оставлять. Поэтому, когда я узнала, что в 96-м году должны были вывести войска наших добровольцев красных, я поняла, что будут делать все, чтобы стянуть эту красивую страну в войну. И все ждала, когда же они начнут. Ну, к выборам это им удобно. Вот, поэтому я хочу спросить. Вот наш господин Онищенко, что-то его не видно и не слышно. Что же у него не болит душа об отравленных детях, массовое отравление детей,
понятно, понятно.
Наших детей?
Светлана Александровна, значит, вопрос понятен, спасибо. Я только не понял, каким образом вопрос коррелируется с введением, да? Что касается «не лучшие люди приезжают», давайте вот это первая тема, да, очень любопытная, проскользнула, что «не лучшие люди». То есть мы как бы отделяем Шота Руставели, да, и там Бубу Кикабидзе, да, условно говоря, там, да, да. От того человека, который торгует.
А с другой стороны, а если Атар Ясилиани приехал на днях, или
он вообще француз.
Да, Бубаки, и дай ему бог здоровья.
Дай бог Франции.
Французы вроде не думают от него отказываться на
это отношение. Понимаете, какая штука? Такая банальная вещь. Приезжают всякие и разные. И отношение к ним должно быть в цивилизованной стране. Единственное, на мой взгляд, вообще, это не моя мысль, я ее просто цитирую, единственное цивилизованное отношение по национальному вопросу – это безразличие. Да? Преступник, арестуйте, если преступник. Не платит налоги, заставьте заплатить налоги, оштрафуйте. Да? Значит, преступника посадите, честно работает, отстаньте от него, извинитесь. Да, вот и все. Это вообще не должно иметь никакого значения, с моей точки зрения. А всякие приезжают, разумеется. Это перекликается с вопросом об Бжезинском. Русская мафия, боритесь с русской мафией. Да, причем тут... Да? Причем тут все остальные. Второму вопросу, который был задан по Онищенко, да, Онищенко не присутствует в этой здесь и не будет, видимо, присутствовать. Ну, попробуйте как-то, не знаю, позвонить в какой-то федеральный канал, на какой-нибудь, может, там откликнуться.
С пейджера. Если мы такие ксенофобы, если мы такие плохие, зачем к нам едут? Их же из Грузии не депортируют, значит, им здесь хорошо. А наших русских людей почти всех выгнали. Так кто же ксенофоб, Раиса спрашивает?
Едут в разные страны, как вы знаете, едут вовсе не обязательно в страны, которые так уж лично тебе могут быть симпатичны. У людей могут быть деловые виды, у людей могут быть родственные связи, у людей могут быть еще бознить какие планы. Мы же не читаем в душах и не собираемся шерстить их на границе, правда? Если у них оформлены документы, если они нормальные люди, если у них есть здесь на что и где жить, то нет никаких оснований решительно относиться к ним подозрительно.
И потом, Раиса, хочу вам напомнить, что какое-то количество десятилетий назад мы эти страны втянули, да, сделали советскими, и весь век они маршировали под наши барабанные палочки. Весь век, целый век мы их утянули с пути, я сейчас скажу свою точку зрения, да, с пути там столбового цивилизации. Мы утянули вот в этот наш путь особенный, да. После этого, когда все это рухнуло благополучно, мы сказали: все, привет, до свидания. Да, или они нам сказали, и мы все вместе разошлись. И люди теперь приезжают, да, выросло, хорошо ли, плохо ли, в Таджикистане, Туркменистане, Молдавии, там, в Грузии, в Армении, в Азербайджане. Выросло несколько поколений людей, для которых русский язык родной. И им сюда естественнее приезжать в Москву, чем в другие страны. И они приезжают сюда и строят по дешевке. И убирают город по дешевке. И я не думаю, Раиса, что вы так уж против того, чтобы в подъезде на улицах убирали эти люди за 5 копеек, а не в 10 раз дороже, как убирали бы местные. Да? Так что я думаю, что это не имеет отношения, сам факт их приезда не имеет отношения ни к тому, что мы их принимаем, ни к ксенофобии, ни к ее отсутствию.
Конечно.
Спейджер, когда-то Израиль предложил всем евреям ехать в землю обетованную и превратил этот клочок земли в цветущий сад. Может быть, и Грузии надо бросить клич, чтобы все грузины, живущие в России, ехали в Грузию и доказать всему миру, что это прекрасная страна с древнейшей культурой.
Ну, Саакашвили так и сделал. И всех пригласил. И единственное соображение по этому поводу – это этот процесс должен быть добровольным и естественным. Знаете, Израиль возник, как вы, может быть, в курсе, после Холокоста, да, когда выяснилось, что вот когда такая катастрофа происходит, и возникает, с новой силой возникает старая идея все-таки сделать собственное государство, где евреи будут защищены. это другой вопрос, что там я не являюсь там приверженцем сионизма или не являюсь, это не имеет никакого значения. Но идея эта совершенно очевидного, так сказать, реализовалась именно после Холокоста. Не обязательно нам нужен Холокост для того, чтобы объединять народ. Вот ведь в чем. Зачем же устраивать Холокост для этого?
Ну а потом параллельно ведь с этим процессом собирания, будь то грузин, будь то армян, будь то евреев, на протяжении 20 века шел и противоположный, конечно, процесс, и не всегда добровольный, к несчастью. Вот. Но он таки шел, и те грузины, армяне, таджики, евреи, русские, которые оказались в Австралии, Канаде, Северной, Южной Америке и так далее, принесли немало славы, надо сказать, этим странам, и немало блага.
Ну и поэтому цивилизованные страны обходятся без ксенофобии, просто потому, да, что это выгодно.
Звонок Анатолий из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот у меня тоже в отношении Грузии, может быть, несколько иной вопрос. Вот что меня заинтересовало. Я всегда с большим уважением относился к нашей службе ГРУ, так называемой. И я не помню, чтобы у ГРУ были такие массовые провалы в разведке. Сразу 5-6 человек разоблачены. Что это? В Грузии очень сильная контрразведка работает. И потом я не помню, чтобы разведчиков показывали по телевизору. Ну, не всех, правда. 3 показали, остальных не показали. Понятно. И еще мне интересно, вот что награждать будут? Только тех, кого показали по телевизору? Или всех, кто провалился?
Может быть, наоборот, тех, кого не показали?
Вы знаете, в вашем вопросе в ядовитом, конечно, заключен ответ. Какие они разведчики, это совершенно очевидно, да? Такая дикая конспирация по мобильному телефону вам вербовали, да? Договаривались с людьми, бочки называли, там, называли танки бочками. Это, конечно, все детский сад совершенный. И я небольшой специалист в процессах, происходящих внутри ГРУ, но подозреваю, что деградация кадровая, когда она уже происходит, то она, так сказать, так вот и по принципу домино доходит до вот таких низов. Но если у нас Патрушев руководит, там, условно говоря, ФСБ, то следует понимать, что это каким-то образом отражает и вообще уровень чекистов, допустим.
Да. Старая легенда и такая принятая в общественном мнении, такой принятый стереотип, что уж если где-то остался порядок, то вот он остался там, именно в органах. Не вижу для него решить никаких оснований, и эти последние дела показывают, что там порядка, вообще говоря, видимо, не больше, чем в других отраслях нархозяйства.
Да. Но по этому поводу уже просто издевался по этому поводу и писал и совершенно блистательные куски, если помните, у Довлатова в «Заповеднике», да? Этот диалог майора Беляева, да, с героем, о том, что вот КГБ, вот последний оплот, значит, здравого смысла и демократии, когда человек договаривался, очень быстро допивался и договаривался до полной ереси. То есть уже когда писался «Заповедник», это было, как мне кажется, для всякого здравомыслящего человека довольно-таки общим местом.
Напомню, что в гостях у нас сегодня социолог, переводчик, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады Борис Дубин. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу Виктора Шендуровича «Все свободны». У третьего микрофона Вероника Баде, и мы продолжим беседу после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов 3 журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Нигерии разбился пассажирский авиалайнер, на борту которого находились более 100 человек. Власти опасаются, что в катастрофе не уцелел никто. В Японском море продолжается поиск 2 моряков затонувшего сухогруза «Синегорье». На сегодняшний день подтверждена гибель 5 человек. 11 из 18 членов экипажа спасены. В Санкт-Петербурге прошел марш против ненависти в память журналистки Анны Политковской и ученого и правозащитника Николая Гиренко. В акции участвовали до 600 человек. В Екатеринбурге около 1000 человек пришли на митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий, сообщают корреспонденты «Радио Свобода». На юге Афганистана произошло крупное столкновение сил НАТО и правительственных войск с талибами. Убиты 70 боевиков, ранен один афганский военнослужащий, сообщил представитель НАТО. Командование НАТО принесло извинения за гибель мирных жителей в Афганистане. 24 октября в южной провинции Кандагар, где войска НАТО проводили боевую операцию против талибов, погибли 70 мирных жителей. В Багдаде совершено покушение на премьер-министра Ирака Нури аль-Малики. Нападавшие обстреляли машину премьера, ранив его охранника. Самого аль-Малики в машине не было. Сегодня же в Багдаде были найдены убитыми известная телеведущая и ее водитель, которые были похищены несколько дней назад. В городе Балат, к северу от столицы Ирака, американские войска вступили в бой с повстанцами. 17 боевиков убиты, трое задержаны. В Сербии сегодня второй день референдума по новой конституции, которая провозглашает Косово неотъемлемой частью страны. Глава МВД Франции направил дополнительные силы полиции в Марсель, где минувшей ночью вспыхнули беспорядки. Хулиганы подожгли пассажирский автобус. Одна женщина получила серьезные ожоги, пострадали еще 3 человека.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. Сегодня у Виктора в гостях социолог, переводчик Борис Дубин. Михаил из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
На этой неделе из моей одной группы студент исключили. Ну, смотрю, у него все сделано, все задания. А что такое? Ну, фамилия у него грузинская. Я спрашиваю, это что? Ну, просто ради смеха спросил. Ну, оказывается, не смех, а так оно и есть. У меня вот такие вот сомнения, понимаете? Вообще, на мой взгляд, у нашей власти отношение к людям культуры приблизительно такое же, как у Геббельса. Ну, естественно, к той к интеллигенции, которая, ну, не сучилась, как вроде бы Михалкова, а вот настоящая. Так вот, вопрос такой, как по-вашему, когда и скоро ли примется за интеллигенцию? Спасибо.
Я все-таки попрошу слушателя соблюдать корректность в эфире.
Ну, по крайней мере, слушатель дал нам счастливую возможность дистанцироваться от его высказываний. Хорошо. Значит, обходя личные оценки, значит, по поводу интеллигенции.
Ну, я не вижу сегодня, строго говоря, интеллигенции как слово я. Тот слой, который был, и те люди, которые пришли из более молодых поколений, это такие плавающие друг мимо друга и все более расплывающиеся друг от друга островки по доходу, по взглядам, по отношениям друг с другом и прочее. Я не вижу, чтобы, ну, здесь того сплоченного слоя, против которого государство, власть, даже там какая-то зубастая тоталитарная могла бы начать некоторую единую кампанию. А что касается как бы зажима, ну, вы сами знаете ситуацию с прессой, вы сами знаете ситуацию с огосударствлением телевидения. Много вы насчитаете сейчас площадок, на которых можно, ну, вроде той площадки, на которой я сейчас нахожусь, вот, быть всем свободным. Процесс идет. Он не принимает такие изощренно жестокие и садистские формы, но он существует. А что касается той части, которая, ну, как бы сказать, вылизывает и подлизывает, ну, так, в общем, она вроде как всегда тоже была.
И всегда называлась творческой интеллигенцией,
да,
советской интеллигенцией.
Что нас так уж особенно, да, удивляет-то сегодня.
Да. Единственное, я хочу сказать, Михаил, вот история со студентом, да, я так понимаю, что наш корреспондент был звонивший преподаватель какого-то института, да. Я только хочу сказать, ну, вот раз такой случай возник, ну, все-таки мы не в Нигерии, да, мы не в Англии, но и не в Нигерии, не в Туркменистане тоже, почему бы не подать в суд этому студенту, вот в суд, тупо, как говорится. Я, вот, оставьте, пожалуйста, координаты, если он захочет. Найдем нормальных юристов. Потому что один, я абсолютно ответственно заявляю, один серьезный приговор по такому вопросу. Вот один раз ткнут носом и оштрафуют, и выгонят кого-нибудь с работы, доказав, что это было сделано по национальному признаку. А вы знаете, что моему отцу в 48-м году, сыну врага народа, если не ошибаюсь, да, он все-таки директор школы рискнул дать золотую медаль. Да, хотя хотели обойти. Да, в 48-м, немедленно после ареста отца, в 48-м году, с нехорошей фамилией, со всеми делами. Значит, и ничего никуда не делись, дали золотую медаль. Значит, это вопрос абсолютно, так сказать, воли. Мы все-таки не в 48-м году, то ли уже, то ли еще. Значит, давайте упираться. Уважаемый Михаил, пожалуйста, примите участие в судьбе этого студента, давайте посадим или крепко оштрафуем того человека, который человека со сданными экзаменами, если все нормально, за фамилию исключил из института. Давайте восстановим этого человека. И давайте об этом успеем сообщить. Может быть, 10 других немножко почешут в голове, прежде чем такое делать.
Совершенно верно.
С пейджером. Проводил ли ваш центр в последнее время опросы касательно отношений россиян к делу ЮКОСа? Как изменились эти настроения по сравнению с 2003 годом, спрашивает Борис.
Мы проводим более-менее регулярно эти опросы. Ситуация менялась, пока она была в поле живого внимания публики, пока она была в поле живого внимания большинства журналистов, пока она была на каналах телевидения. Все-таки реально большая часть населения получает сегодня информационную подпитку именно через основные каналы телевидения. Вы видели последнее время на каналах телевидения, первом, втором, третьем, четвертом, хотя бы портрет Ходорковского, не говорю в прямом эфире его высказывания.
Фамилия Ходорковского не прозвучала в день трехлетия его ареста, во время прямого эфира разговора президента Старого. Просто нету темы. Нету.
Именно. Поэтому...
Как, впрочем, нету темы и Беслана.
Именно. Да? Поэтому вот некоторый момент понимания и даже умеренного возмущения уж откровенно неправовыми действиями властей, который имел место во время самого процесса, постепенно, поскольку не было новой информации, поскольку затирался образ и компании, и ее руководителя, и людей, имеющих к нему отношение, и их симпатизантов, и так далее, постепенно, что называется, страна смирилась и приняла. Она замолчала, так же, как замолчали средства массовой информации, так же, как замолчали лидеры общественного мнения.
Это, видимо, связанные цифры. Есть какие-то там последние цифры по поддержке политики партии и правительства?
Партии и правительства. Но у нас ведь партии и правительства сегодня выглядят немножко по-другому, чем в 79-м или там 77-м году. Да. Значит, есть Путин и все другие. Вот. Причем Путин тоже как бы не единая фигура. Скажем, тут глубокие просто разработки принадлежат Леваде, я сейчас не буду их долго развивать, но так вот в нескольких словах. Если брать Путина как... вот одобряете ли вы то, что Путин занимает сегодня место первого человека России, президента? 80% одобряют.
Уже 80.
Ну, там 82 даже, там, смотрите, скажем. Да. Да.
Еще недавно было 70. Это вот. Значит, мы идем к туркменским цифрам уже,
ну,
просто. Приближаем.
Да. Следующий. А поддерживаете ли вы его действия? На 10% меньше. Mm. А назовете ли вы его среди политиков, которым вы в наибольшей степени доверяете? 54%. То есть и сама фигура Путина вовсе не так монолитна, как ее хотят нам представить по основным каналам. Но все-таки он находится в зоне несомненных позитивных оценок. Чего не скажешь, скажем, о Фродкове и его правительстве. Чего не скажешь о большинстве институтов нашего общества, за исключением одного – церковь. Несомненно, в зоне позитивных оценок. Позитивные оценки, ну, наверное, пунктов на 30 превышают негативные. Чуть-чуть в зону позитива вышла и держится армия. Там 8-9% превышения позитивных оценок над негативными. На 3-4-6% славные органы. Ну и все. Ну, собственно... А партия, любые партии, милиция, суд, прокуратура, профсоюзы, все это в зоне глубоких
слово
отрицательных
профсоюзы вы вспомнили, это просто из какой-то другой жизни.
Ну
или
как они есть?
Неужели? Есть. Когда последний раз профсоюзы что-нибудь как-нибудь появлялись на поверхности?
Ну, там какие-то слова о том, что они существуют, да. И там, скажем, в очередной праздник как-то себя проявят.
Звонок Натальи из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер, господа. У меня два вопроса господину Дубину, скорее социально-психологического плана. Вот первый, как вы объясняете такой резкий ностальгический поворот от второй половины 80-х к нынешнему состоянию, вот советский ностальгический, вот потихоньку от там главных песен о старом, и там не все было
и
так плохо, и старых о главном, и то, что 90-е годы на экономических достижениях, которых нынешнее состояние просто паразитирует, объявлены катастрофой, это вот первый вопрос. А второй вопрос, как вы объясняете вот такую готовность к обиде? Потому что мы вот перманентно готовы обидеться на кого бы то ни было. И постоянно требуем для себя каких-то исключительных условий. Мы требуем любви, мы требуем, вот, чтобы нас понимали, и чтобы к нам относились не так, как к другим.
Очень хорошие вопросы, спасибо. Ну, что называется, в них ведь скрытые ответы, да? Вы сами сказали, слово такое потихоньку у вас промелькнуло. Не такой уж резкий был поворот к этой ностальгии. Все-таки этот процесс худо-бедно, а 10-то лет, а то, может быть, и 12 занял. Начался он где-нибудь году действительно в 93-95, причем начался даже не столько, или, по крайней мере, не только, что называется, в широких народных массах, по которым ударило там то, что у них сбережения сгорели, цены поползли вверх и так далее, и так далее. Но началось, кстати сказать, среди людей, занимающихся радио, телевидением, прессой. Вы назвали старые песни о главном. Понятно, что это не народ эти песни пел, да? Мы помним, кто их сочинял и кто их продвигал в эфир. А параллельно этому, конечно, шел и обстрел Белого дома, и Первая Чеченская война 94-го, и натужные выборы 95-96-го, когда всем было противно, но все равно выбрали Ельцина, пересиливая себя. Вот за это, за все и плата. И опять-таки между этим ностальгически, как вы говорите, вспоминаемым советским, а это брежневское, кстати сказать, не сталинское, не хрущевское, а именно брежневское, между этим брежневским и нынешним днем, или, условно говоря, путинской эпохой, лежит же черная полоса. Ни о ком из 90-х годов не вспоминают ничего хорошего и не хотят вспоминать. И это время — черный провал памяти. Это же тоже было специально сделано, и мы опять-таки знаем, как это делалось.
Ну, конечно, Гайдар с Чубайсом виноваты. Это
конечно.
15 лет поем эту песню, при том,
Ельцин
что...
Ельцин с Горбачевым.
Да, при том, что Гайдара в декабре 92-го уже не было
конечно.
У руля, значит, да, а все виноват за все. И еще была вторая тема,
да.
У Затвина Наталья, готовность
к обиде.
Да, почему
обида? Ну, не один раз разные социологи и разные советологи по разные стороны границы между нами и Европой писали о подростковом характере россиянина как части «мы». Не каждого из нас по отдельности, а вот когда мы про себя как «мы» думаем. Ну, согласитесь, это же поведение 12-14-летнего паренька или девочки. Вот. «Ай, у меня там прыщи выскочили, меня опять не любят. Ну, что же такое, он на меня опять не посмотрел». Ну, и так далее, и так далее.
И желание,
когда повзрослеем-то?
И желание дать какого-нибудь пинка, чтобы обратил внимание.
Ну да, да. Портфелем по затылку.
Да. Лучший способ обратить на себя внимание. Да, мы это успешно делаем.
Напомню, что у нас сегодня в гостях социолог-переводчик Борис Дубин. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Нам дозвонился Константин из Московской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос Виктору и гость уважаемый.
Да.
Как вы считаете, вот ваше мнение, какова дальнейшая динамика развития так по большим историческим масштабам вот всей грузинофобии и против фобии? Спасибо.
Ну, в общественном мнении не вижу такого катастрофического представления о том, что вот не сегодня-завтра война и что-то в этом роде. Все-таки население предполагает, что это дело как-то схлынет, сойдет постепенно на нет. Может быть, стороны образуются, а может быть, что называется, само, если не расчесывать, как-то затихнет. Да, по крайней мере, что точно совершенно, как бы сегодня негативно не были настроены россияне против придуманных ими же или придуманных телевизором грузин, грузинских политиков и так далее, воевать с Грузией это точно россияне сегодня не хотят, как ни с кем на свете и не будут. Это совершенно точно.
В вашем ответе есть интересный очень там, поворот, если вдуматься. Значит, стало быть, россияне понимают, что это рукодельная вся история, да?
Не без этого.
Да?
Чтобы россияне так доверяли власти и средствам массовой информации, ну, они же все-таки люди двойного...
А как это коррелируется с вашими же опросами?
Ну,
то есть не вашими опросами, а результатами
да,
опросов.
Да, но мы же никогда не исходим, как бы сказать, впрямую от тех цифр, с которыми работаем. И понимаем, и постепенно в ходе исследований все больше и больше понимаем и пытаемся для этого найти какие-то средства описания, как сложно устроено вот это коллективное сознание, как в нем одни слои и этажи могут противоречить друг другу, но тем не менее уживаются рядом. Поэтому... мы как один встанем против там Саакашвили и так далее, но это пусть делают какие-то там специальные органы, чтобы я отдавал моего мальчика в армию, и он пошел туда воевать, или чтобы я сам туда отправил. Никогда в жизни. И это касалось и чеченцев, и это касается американцев, и кого хотите. То есть показать дулю в кармане, да, даже если теперь одобряют, можно показать ее вполне открыто, да? Я тоже могу выйти на Красную площадь и сказать, что американский президент идиот.
Да.
Вот. Можно и открыто показать. Но всерьез воевать, втягиваться в военные действия, жертвовать жизнью, да нет сейчас таких вещей, за которые большая часть россиян согласна отдавать жизнь свою и своих детей.
Ну, в общем, немножечко так... ну, я понимаю, что это звучит сильновато, да? Но, в общем, нет ли в этом шизофрении такой? Вот в том, что вы описали... Присутствует примета шизофрении.
Я бы сказал, она бытовая.
Бытовая шизофрения, да-да-да, конечно,
бытовая
да, шизофрения,
да,
такая, да, вполне да. себе...
То есть мы понимаем, что власть врет, да. например, там, о Беслане, большая часть нашего населения сегодня, по нашим сегодняшним опросам, уверена, что мы никогда не узнаем всей правды, и нам большей части правды не говорят. Но какое-то время россияне вполне считали бесланскую операцию успешной.
То есть мы знаем, что нам врут, но операция успешна.
Да. Со временем постепенно все-таки здравый смысл, какие-то разговоры и так далее привели к тому, что нет, мало того, что не знаем правды, и операция-то была проведена провально. Поэтому со временем все-таки как бы наиболее злостные симптомы этой шизофрении их удается купировать.
Да, но все-таки я предложил главному санитарному врачу Онищенко что-то сделать с паленой водкой, потому что мне кажется, что на трезвую голову одновременно вот, давать такие показания социальные народ не должен.
Ну а по Грузии ровно так же.
Владимир из Чебоксар нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня мнение и вопрос.
Давайте.
Вот насчет грузинского скандала... Насчет наших разведчиков. У меня такое мнение, что наши разведчики играли в подавки с грузинами, со своими антиподами. Просто кому-то в России нужен образ врага. А вопрос такой. Так. Сейчас.
Ну, Владимир, ничего, забыли вопрос. Давайте, вот вы нам дали, вспомните, дозвонитесь, пока дали одну, как бы, возвращение к этой
врага.
Теме, как образ врага.
Да.
Кстати говоря, не я сказал, могу процитировать, что, конечно, все грузинские секреты, все, которые есть, не стоят этой всей истории, да, и этого ГРУ, и этих затрат совершенно. То есть, представьте себе, что Саакашвили бросит обе свои дивизии там, через Рокский перевал на штурм, ну, как-то смешно даже об этом всерьез говорить.
Да, сначала безусловно, первый танк, потом второй.
Да-да-да. Нет, там все вооруженные силы Грузии не превышают размер двух дивизий, поэтому всерьез об этом говорить, как о военной стороне этого дела, просто смешно.
Конечно.
Там никакой другой стороны, кроме политической и психологической, там, где они совмещаются между собой, по-моему, вообще третьей страны и нету.
Спейджер, вопрос. Как вы считаете, ксенофоба надо переубеждать или надо просто отвернуться? Светлана спрашивает.
Я скажу, конечно, что надо... Значит, есть крайний случай, когда надо изолировать. Да? Они предусмотрены в Уголовном кодексе. Да? Если человек очень долго выступает, громко, не на кухне у себя, а громко по телевизору, по радио, да, то его надо просто изолировать от общества. И, значит, это предусмотрено. Но Я думаю, что надо, конечно, переубеждать. Надо в этом-то и драма сегодняшняя, что нету этих площадок. Что мы первому, второму, третьему, четвертому каналам, да, противостоит там пара интернет, да. Там некоторые интернет-сайтов, пара газет и два радио.
И да? Как будто бы нет других слов.
Да. Да.
Разговоры об этих проблемах и о грузинской культуре, и о грузинских людях, и о реальных трудностях, которые есть в Грузии, так же, как и о реальных трудностях, которые есть в России. И все это затемняется, вы совершенно прав, наш слушатель, затемняется образом врага. В этом смысле образ врага – это, конечно, ширма, которая должна нечто закрывать и привлекать к себе внимание, отвлекая это от другого. Ну, в частности, от, если хотите, от дела ЮКОСа и от Фигура Ходорковского.
И потом, когда мы, возвращаясь к вопросу, когда мы говорим ксенофоб, все-таки так, не надо такие вот битье по площадям, да? Ксенофоб бывает разные. Бывают, так сказать, откровенно люди, обслуживающие эту ксенофобию, такие, да? А бывают люди нездоровые психически, это тоже отдельный вопрос, их тоже можно изолировать. Но большая часть, это просто... в кавычках отчасти, нормальные люди, облучаемые...
Так, ну, бытовые, да. Ксенофобы, да, бытовые, да, облучаемые...
Облучаемые, значит, еще бы, если, конечно, там, сказать, года, лета напролет уже говорить по первому, второму, по всем каналам, да, лить эту грязь, через какое-то время все будут в этой грязи, это совершенно нормально. Это не какие-то отдельные ксенофобы, это мы и есть.
Да.
Невозможно слышать, когда клянут 90-е годы. Да, временами было трудно, было много ошибок, но были надежды, дышалось свободно. Сейчас надежд нет, очень страшно. Что же Путин за столько лет не прекратил бойню в Чечне, а назвал эту бойню именем Кадырова, спрашивают Майорова.
Хорошее соображение, хорошие вопросы, пронзительная мысль и ощущение, очень правильное. Я не люблю высказывать в этом смысле как бы свои субъективные ощущения, но если бы вы спросили меня лично, я бы сказал, что 90-е годы – это мои годы. Вот, поэтому у меня нет никаких оснований решительно их чернить, забывать и так далее. При том, что я вижу многое скверное, что было в эти годы сделано и, к сожалению, дает свои плоды, ростки, листья, завязи и по сей день. А что касается Путина, то наши опросы показывают, что фактически из того мандата, который ему был как бы негласно вручен, когда его избирали в первый раз президентом, ничего позитивного, кроме некоторых сдвигов во внешней политике, которые заставляют сегодня страны мира нас больше уважать, там, с нами считаться и так далее, ни борьба с Чечней, ни борьба с коррупцией, ни повышение уровня жизни, ни реальные реформы, ни в одной из сфер, которые были заявлены и о которых продолжают сегодня говорить под видом национальных проектов, ничего этого нет, как нет. Что, как мы видим, не мешает четырем россиянам из пяти с доверием относиться к Путину как первой фигуре государства.
Нет, господин Онищенко, все-таки что-то надо делать, я считаю, с паленой водкой. Да, у нас все опрос.
Да, у нас звонок. Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер.
Добрый
вечер. Скажите, пожалуйста, в социологии существует понятие автоксенофобии? Ну, что я имею в виду? Вот у меня знакомая, 22 года, двое детей, муж швейцарец, два раза... И она говорит, я никогда ни при каких условиях, даже будучи миллионером, не буду жить в России. Второй пример. Наступает наш уважаемый президент и говорит, возвращайтесь на свою историческую родину. Ну, только не покупайте квартиры в Москве, езжайте куда-нибудь в страну, где не хватает рабочих рук. И вообще, все, кто хотели гражданство, те его уже давно получили. Но с Казнарами, правда, он извинился. Разве это не акция ксенофобии? Каковы ее масштабы? Спасибо.
Ну, вы сами назвали фактически несколько разных типов этой автоксенофобии. Есть ксенофобия глупой, недальновидной и грубой по своему устройству власти, которая способна сказать такое, что люди не только что не поедут, а детям своим
заповедуют
никогда в жизни сюда ногой не ступать. Это один случай. Другой случай, ну, такой... как врачи говорят, автовиктимизации, да? То есть нанесение себе таких бед, болей и такое поношение себя, которое, конечно, имеет отчасти даже и болезненный характер. Оно есть в какой-то части людей, живущих в России, но не больше, чем у немцев по отношению к немцам, у евреев по отношению к евреям или у французов по отношению к к французам. И есть еще один вид автоксенофобии, вы о нем сегодня не вспомнили, а старый русский поэт об этом говорил: кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей, да? Вот, и есть еще такая автоксенофобия. Может быть, мы будем различать эти вещи, я бы советовал.
Да, у нас еще звонок, я думаю, что это последний уже звонок.
Михаил из Воронежа, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Виктор, если можно к вам, да?
Да, да, пожалуйста.
Вот, вот, в общем-то, это будет ли программа на каком-нибудь телеканале, вот, типа, как вы были раньше, когда давно еще у вас были?
На телевизионном канале?
А?
На телевидении вы имеете?
Да.
Ну, я уже отвечаю довольно долгое время, есть выработанная форма ответа. При следующем президенте каком-нибудь, не уверен, что при ближайшем, при этом точно не будет, при следующем каком-нибудь, не исключено, если доживу, то будет. Ответ простой, понимаете, дело не во мне, дело в том жанре, которым мы с товарищами занимались. Жанр называется политическая сатира. Этот жанр при авторитарном режиме не живет. Что-нибудь одно. Либо авторитарный режим, либо политическая сатира. Те страны, в которых есть персональная политическая сатира, когда главу государства можно, значит, лицом по столу, да, прилюдно на государственном, на общественном канале, в тех странах, как правило, там войны не развязываются, там преступления расследуются, ровные дороги, хорошие машины и так далее. А в другой стране находится Туркмения и Северная Корея. Мы пока где-то посередке. Мне кажется, что это в каком-то смысле возвращение этого жанра, повторяю, это лакмусовая бумажка. Дело тут не во мне. Я себя вполне благополучно чувствую и на радио, если говорить лично обо мне. У нас осталось полторы минутки буквально. Последний вопрос уже от меня, Борис Владимирович. Юбилей 20-го съезда. Мы живем в год, значит, вот полувекового юбилея. Есть ли какие-нибудь цифры по отношению? Потому что это очень знаковая вещь. Вот отношение к этому.
Для нас с вами знаковое, но не для большинства россиян.
А это тоже знак?
Да. Сегодня Хрущева вспоминают как человека, при котором полетел первый спутник и Юрий Гагарин, в первую очередь. Угу. Это вообще одно из главных событий 20 века. Угу. Немногих позитивных событий с точки зрения россиян. Победа в войне и полет в космос. Вот, собственно, и все. Дальше вспоминают как автора авантюр с кукурузой, освоением Целины и так далее. Дальше как строителя хрущеб. Дальше что-то еще. И где-то за пределами первой пятерки, на шестом или седьмом месте, вот человека, который заговорил о культе Сталина и открыл ворота ГУЛАГа и позволил людям вернуться. К сожалению, сегодня другие ценности, другие символы, другие фигуры в коллективном сознании и на голубом экране. Отсюда все остальное.
Социолог Борис Владимирович Дубин, научный сотрудник, ведущий научный сотрудник Левада-центра, был сегодня в эфире в гостях в программе «Все свободны».
В следующем часе на волнах радио «Свобода» продолжение воскресного цикла передач «Свободный день». Сразу после выпуска новостей программа «Короткие истории о любви». Ее герой Ингрид Бергман и Роберто Росселлини. Затем обозрение «Новейшая музыкальная история» с рассказом о творчестве группы «Смоки». Во второй половине часа обсуждение темы «Поэт и вино». Участник программы «Красное сухое» поэт Тимур Кибиров. И завершит час программа «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» историк, социолог спорта, участник олимпийских конгрессов Юрий Теппер. Это была программа «Все свободны» на волнах «Радио Свобода». Свободный разговор на свободные темы. В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Борисом Дубиным была Вероника Баде, продюсер программы Наталья Гуреева. Всем большое спасибо. Все свободны.
Венгерская революция имела огромное значение.
В Турции растет опасность радикального исламизма.
Есть жалобы в день голосования на подкуп.
Зубные врачи фараона были заметными персонами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Весь иранский народ от мала до велика требует права использовать ядерную энергию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.